Виталий говорил, что вот важно читать Библию. Я тоже думаю, что важно читать Библию. И еще я бы хотел добавить, что важно понимать каждое слово правильно. Вот вы знаете русское слово, это такое русское слово «сейчас», да? Вы думаете, что вы его хорошо знаете? Вот, я убедился, что не очень. Что такое «сейчас»? Это «сей час», да? То есть «в этот час», да? То есть в детстве, когда мы бегали на улице, мама выходила, кричала там: «Иди домой!» Мы говорили: «Сейчас!» Проходило минут 30, она выходила снова: «Иди домой!» Опять: «Сейчас!» То есть оно не очень конкретное, будем говорить. И как-то на неделе мне нужно было Аню везти там в одно место, и мы договорились, что я подъеду к ней и заберу ее. И она мне текст стоит, значит, что «когда ты будешь?» А у меня как раз эта клавиатура, латинский шрифт. Я не стал переключаться на русский и текст стою. «Now!» Подъезжаю, да. Собрался, подъехал, там 5 минут у нас расстояние между домами. Подъехал и смотрю, Аня ходит по тротуару уже с сумкой готова. То есть, ну, в общем-то, не похоже. И потом садится в машину и говорит: «Знаешь, папа говорит, что ты мне написал now, на английском now, это значит бросай все, выбегай, я уже здесь стою». Вот. Now. А я говорю: «Ну, я не знал это такой точности». Да, сейчас это, ну, это сейчас, в общем-то. Поэтому, когда мы очень серьезно, да, читаем Писание, то за каждым словом там серьезный такой смысл есть. Вот. И 2 Коринфянам 5.17, мы продолжим нашу тему, 2 Коринфянам 5.17, который говорит: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Аминь, да? Вы, наверное, привыкли, я думаю, что, может быть, уже мимо ушей пропускаете. Но, знаете, есть фразы, когда вот мы даже, может быть, в Библии читаем, может быть, сами говорим, из которых можно без труда удалить одно слово, два, может быть, три, и смысл понятен, все равно смысл не изменится. Вот из этой фразы ничего нельзя удалить, абсолютно ничего. Вот, допустим, слово «итак», куда ты его денешь? Потому что оно говорит о чем? Оно говорит, что сейчас ниже мы будем подводить итог тому, что сказано было вверху, да, то есть нельзя ее удалить. Дальше, кто во Христе, тот новая тварь, это вообще центр. Древнее прошло, то объясняет, что что-то в нашей жизни прошло, его нужно удалить, от него отказаться. А теперь все новое говорит о том, что теперь в нас все новое. То есть невозможно удалить ни одного слова. Мощная такая фраза. И вот начнем с того, что древнее прошло. 1 Петра 2:21, там говорится, ну не надо его ставить, что Христос пострадал за нас. Христос пострадал за нас. Мы сегодня пели об этом. То есть я так понимаю, что если бы Он не пострадал за меня, да, значит, мне нужно было бы страдать за себя, да, то есть, ну, логика такая, вот, страдал за себя. И страдания за себя – это причины, это страдания, причины которых кроются в нас самих. Они не приходят снаружи, откуда-то кто-то виноватым в этом не становится. Эти причины, они в нас самих, в нас самих. И очень просто, вы люди очень хорошо подготовлены в этом плане, поэтому я быстро перечислю. Причины страданий за нас самих – это первое, грех, да, грех. Написано, плата за грех – это смерть, да, но прежде чем приходит смерть, мы настрадаемся из-за наших грехов вот так вот, да, выше крыши. Поэтому грех – это первая причина, которая именно в нас, причина наших страданий за себя. И страдания из-за греха – это болезни, это немощи, это проклятие. Да? Помните, когда Адам с Евой согрешили, что дальше произошло? Бог сказал Еве, в болезни будешь рожать детей своих, да? Будет больно, будешь страдать и так далее. А Адаму он сказал: «Проклята земля за тебя». Во все дни будешь со скорбью питаться от нее, в поте лица есть хлеб свой и так далее. Ну, короче, ничего доброго, ничего хорошего. Грех. Вторая причина проклятия, вернее, страданий за себя, да, вот когда мы страдаем за себя, это наши душевные болезни. Душевные болезни, ну, какие это душевные болезни? Это, во-первых, наши комплексы. Вот есть комплексы, комплекс неполноценности у одного. У одного, наоборот, комплекс величия, мания величия, да. У третьего там отверженность и так далее. Комплексы, и мы страдаем от них. Это страдание тоже за себя. И третья причина страданий за себя – это черты нашего характера. Вот у нас в нашем характере, мы может быть, знаем, мы знаем себя, мы знаем, что в нашем характере есть такие черты, из-за которых мы, себя, мы можем страдать. Вот, ну, Писание об этом говорит, что это гордость житейская, с одной стороны, с другой стороны, это может быть самолюбие больное, такое очень уязвимое. Кто-то там, ну, в общем-то, терпения не хватает и так далее. То есть из-за своих же черт характера, из-за своего несовершенства своего характера мы страдаем. И вот Писание говорит, что Христос пострадал за нас. То есть я так понимаю, что мне теперь от этих вещей страдать не надо. Правильно? Так Писание говорит, да? То есть смотри, черты характера, да, я упустил один момент. Вот это вот, допустим, наша гордость житейская, там самолюбие, самоправедность, там, нетерпеливость. И как результат вот этих наших черт страдания, как страдания выражаются? Они выражаются в обидах, они выражаются, может быть, в зависти, они выражаются, может быть, в какой-то горечи и так далее. Может быть, бунт возникает. И что характерно, знаешь, мы порой начинаем бороться с бунтом, мы порой начинаем бороться с обидой, мы порой начинаем бороться с завистью. И это не совсем правильно, потому что все это цветочки. А корнем являются как раз черты нашего характера, корнем является, может быть, грех, который присутствует там в нашей жизни, корнем являются наши комплексы. Вот с этим надо бороться. Не надо реагировать, что «ой, я обижаюсь, ну как бы мне эту обиду подавить?» Нет, ты разберись, а где корень, почему ты обижаешься? Может быть, это гордость твоя? Может быть, это какой-то комплекс твой, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И написано, что Христос пострадал за нас. Мы помним, что когда Он молился в Гефсиманском саду, написано, что Он в таком борении был, такая борьба была, что пот, как капли крови, капали на землю. Это, ну, просто капилляры лопались, такое было напряжение. И там Он сказал такую фразу: «Душа моя скорбит смертельно». Скажи, пожалуйста, что он такого сделал, чтобы душа его скорбела смертельно? Ну что вот он такого? Он что, грешил? Он что, от гордости житейской маялся там? Он что там, ну, от зависти там умирал или еще что-то? Почему душа его скорбела смертельно? Не было в нем самом причин для того, чтобы душа его скорбела смертельно. Не было, понимаете? Да? Ну дальше, если мы берем крест, крест Голгофский, да, представь себе крест. На кресте только Сын был Божий. Все остальное было наше. Крест был наш, гвозди наши, люди наши. Ветхий человек с его там комплексами, обидами, там, грехами и так далее, тоже наш был, представляете? Только Божий Сын был Божий, а все остальное было наше. Вот. И интересный момент еще, интересный момент. Плата за грех – смерть, да? Но прежде чем смерть приходит, а грех несет страдания. Именно поэтому можно было бы задать вопрос, а почему вот Иисус умер именно на кресте? Почему именно Он мучился, вот это страдал? Но действительно физические страдания и душевные были очень сильные. Можно же было, вот как Иоанну Крестителю, отрубили голову и все. Или там стрелой застрелить, или копьем пронзить. Ну, быстрая, мгновенная смерть избавляет от страданий. Но в том-то и дело, что Иисус умер вот именно такой смертью. Вначале Он пострадал. Вначале Он пострадал физически, душевно и так далее. Только потом наступила уже физическая смерть. И Его физическая смерть – это плата за наши грехи. А Его страдания – это плата за наши страдания. Он говорит: «Я за вас пострадал». И знаете, это подтекст вот этого, вот этой фразы, что «я пострадал за вас», он говорит, что вам за себя страдать не нужно. Вам не нужно страдать за свои грехи, вам не нужно страдать за свои комплексы, вам не надо больше страдать за несовершенство своего характера. И я понимаю, что я тоже так, и, может быть, ты сидишь и думаешь, ну как, это все же есть, ну кое-где согрешаем, ну кое-где там какие-то комплексы, может быть, в себе уже видим их, может быть, знаем несовершенство своего характера. И поэтому задается вопрос, ну хорошо, вот вроде бы Иисус сказал, я пострадал, а почему мы все-таки страдаем за себя, страдаем за свой грех, страдаем за свои комплексы, страдаем за свои черты характера? Знаете, я думаю, что вот ответ какой. Библия, да, это слово веры, да, Библия это слово веры. А вера как бы часто называет несуществующие, да, как существующие. И поэтому Библия говорит: древнее прошло. А мы думаем, ну как прошло? Ну вроде осталось. Библия говорит, что ранами его вы исцелились. И ты молчишь. Дальше говорится, что мы посажены с ним на небесах. Понимаете, оно называет, вот, а мы этого не видим, да, и мы в ступор входим. Порой, ну, если не думать об этом, сказать, да все, ладно, ну, написано, даже разбираться не буду. Но если попытаться вникнуть и попытаться на себя примерить, то ты входишь как бы в ступор, что-то не совпадает, вот моя жизнь не совпадает с этим. Дело в том, что это действительно истина. Просто все эти вещи, ни одна из этих вещей не приходит автоматически. За все нужно, ну, как бы заплатить цену или бороться. Бороться теми вещами, которые называются теперь все новое. Понимаете, теперь все новое – это то оружие, которое мы должны применять как христиане в своей жизни, чтобы действительно вот эти Божьи обетования, они работали для нас. Страдания от болезни должны уйти. Потому что ранами его мы исцелились. Ранами мы исцелились. Не соглашайся страдать болезнью. Не соглашайся. Я понимаю, что иногда болезнь не очень достает, ты потихоньку страдаешь, иногда очень, и ты устаешь, уже не знаешь, что делать. Не соглашайся. Исповедуй это слово. Борись с тем оружием, которое Бог тебе дал, как новое, понимаешь? Вот это новое. Борись, продолжай. Отверженность, ну, очень часто у людей бывает отверженность. Может быть, в какой-то степени у каждого из нас это есть, возможно. У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей степени, по разным причинам. Вот. Но говоря об Иисусе, что люди, они отвергли Христа. Он ходил, делал, исцелял, изгонял бесов, освобождал, говорил слово благодати. Они его отвергли, они его распяли. Когда он висел на кресте, он говорил: «Боже, почему ты оставил меня, отец его оставил». То есть он пострадал этой отверженностью. Зачем он пострадал этой отверженностью? Почему его отвергли? Потому что ты не страдал и я не страдали отверженностью. Потому что благодаря тому, что Иисус был отвергнут, Бог принял нас, и сегодня абсолютно нет никакой разницы, кем ты отвергнут, насколько ты отвергнут, потому что Божье принятие, оно неизмеримо, оно просто невозможно его сравнить, оно настолько больше любого отвержения. Кто тебя отверг, родители, люди там, муж, жена, дети и так далее, какая разница, понимаешь, Бог тебя принял. Писание говорит, Исаия 49:15. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?» Ну, конечно, не забудет, да? «Но если бы и она забыла, то я не забуду». Ну, Бог просто сильнее ничего нет. «Забудет ли женщина грудное дитя свое?» Забудет ли? Амен. Он говорит, ну, даже если она забудет, ну, вдруг такое случится. «Я не забуду тебя». Поэтому принятие отцом, ты не должен страдать ни от какого комплекса, ни от комплекса... неполноценности, отверженности и даже от комплекса мании величия. Почему? Потому что Бог за твои комплексы пострадал, и ты принят Богом. Ты принят Богом таким, какой ты есть. Со всеми несовершенствами своего характера, со всем твоим багажом, который ты тащишь на себе. Бог тебя принял, амен. И Он хочет разгрузить тебя от ненужных вещей. Амен. Поэтому, знаете, нет смысла даже следующее вот эти черты нашего характера. Нам нет смысла страдать от своей житейской гордости. Нам нет смысла страдать от своего уязвленного самолюбия. Нам нет смысла страдать от своей там самоправедности. Нам нет смысла страдать, у кого какие-то, ну, какие-то там вещи, там, нетерпение там, или еще что-то. Нет смысла об этом страдать. Почему? Потому что это древнее, это все прошло. Писание так говорит. Это «нау». Я как-то слышал, когда американцы молятся, они очень часто молятся, ну, допустим, там за освобождение, и говорят «нау», «нау». Я думаю, что-то они как-то вот «нау» через слово у них. А оказывается, это большой смысл, вот я узнал, оказывается, это серьезно. «Нау» — это все, бросай все и сваливай, как говорится. Вот. У новой твари, мы новая тварь во Христе, у новой твари нет житейской гордости, у новой твари нет... отверженностью, у новой твари нет самолюбия, у новой твари нет самоправедности, у новой твари нет бунта, у новой твари нет обид, у новой твари нет ничего этого. Это все прошлое, это прошло все во имя Иисуса Христа. Запомни, если ты новая тварь, ты не имеешь права обижаться. Если ты новая тварь, ты не имеешь права гордиться. У тебя этого нет просто, не то, что не имеешь права, у тебя этого нет. Аминь. Аминь. Еще в конце 90-х годов я как-то в Лос-Анджелесе был, и там общался с одним пастором, и он мне рассказал историю, как у них церковь начиналась. Он сказал, мы приехали из одной республики бывшего Союза, и нас собралась там кучка земляков, небольшая группа земляков, и мы решили, будем проводить служение на своем родном языке. И мы, говорит, начали проводить служение на своем родном языке, но потом подошли люди из других союзных республик там, они понимали только русский. Но мы не сдавались. Мы проповедовали на своем родном языке, переводили на русский. И говорит, число тех, кто не понимает нашего родного языка, росло, но мы не сдавались. Мы проповедовали на своем родном и переводили на русский. Но потом, говорит, что случилось? Говорит, начали приходить мексиканцы, начали приходить американцы, появился третий язык, английский, и мы, говорит, встали в тупик, что делать с тремя языками, как нам вообще это, вести служение. И тогда этот пастор, вот его слова, я четко запомнил, он говорит, я вот так вот поднял руку и сказал, да ну его этот национализм, буду я лучше Господу служить. И начали, говорит, мы проповедовать на русском и переводить на английский. Понимаете? Национализм – это разновидность житейской гордости. Понимаете? И эти люди, они не называли это так, но это фактически так оно и было. Поэтому вот, как бы подводя итог сказанному, чтобы страдания Христа за тебя, они работали, чтобы ты сам не страдал за себя, тебе нужно знать то новое, которое ты имеешь, как новая тварь, и уметь им пользоваться. Вот смотри, допустим, Бог гордым противится, написано, да? Написано, а Бог противится болезням, а Бог противится нашим комплексам. Противится, правда? И нам лучше встать на его сторону. Нам тоже нужно противиться тому, чему противится Бог. Аминь. Не соглашаться, не лелеять, не оправдывать, не что-то там замазать каким-то образом. Нам нужно противиться. Увидел в себе неправильно, противься, потому что это приносит тебе страдания. Зачем они тебе? Иисус уже пострадал. Иисус уже пострадал. Амен, да. И что новое? Я просто напомню, мы в принципе об этом говорили. Первое, первое, второе, третье. Первое, что новое мы получили? Первое, мы получили власть в имени Иисуса. Получили. Дух Святой, который в нас живет, получили. Получили. Веру получили. Получили. Аминь, да? Что у нас еще здесь? Помазание получили. Вы помазанники Божьи, каждый. Знаешь ты об этом или, может быть, первый раз слышишь? Помазание есть, амен. Поэтому вот эти вот вещи новые. Есть еще другие, и другие вещи. Есть и другие. Но если мы все до этого времени все говорили вот о таких сильных вещах. Власть в имени Иисуса, вера, помазание, Дух Святой в нас. И если принять это вот и сказать, что, слушай, у меня вообще жизнь должна быть. Я новая тварь во Христе Иисусе. Я все это имею. И моя жизнь, это должно быть просто парад победы. Я просто парадом иду, победным парадом. Дьявол просто не знает угла, куда ему бежать от меня, понимаешь? Но это одно, но ты один день походил парадным шагом, второй день, а потом что-то случается, и ты думаешь, почему такое, что такое, я потерпел поражение, у меня какая-то неудача. И ты, понимаешь, начинаешь, а потом вторая, потом третья, потом целая серия этих, может быть, неудач, на твой взгляд. И понимаешь, тогда мы можем попасть в другую крайность, в другую обочину, то есть мы можем подумать, да, конечно, написано, я новая тварь во Христе Иисусе, да, конечно, власть в имени Иисуса. Да, Дух Святой, сила Духа Святой и так далее, но у меня не работает. Вот у кого-то работает, и нам всегда кажется, что кто-то лучше нас живет, правда, да? Вот у меня, вот если бы знали мои проблемы, да, вам чего, а вот мои бы проблемы знали и так далее. Нам все время это кажется, и мы, знаете, можем впасть в такую крайность, не работает, я бы хотел, и мы соглашаемся, мы садимся и ведем такую жизнь, знаете, ни рыба, ни мясо, ни... Как Алексей Ледяев говорил, ни Богу свечка, ни черту кочерга. Аминь. Аминь. Амен. И знаете, чтобы нас не бросало из обочины в обочину, я вот хочу сегодня поговорить об одной вещи, которая как бы балансирует нашу власть, наши успехи там и так далее. Она немножко балансирует. Это тоже новое. Филиппийцам 1:29. Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Знаете, древнее страдание за себя прошло, но пришло новое страдание за него. Правда, да? И страдание за него можно разделить на две группы. Первая причина страданий за него, она внутри нас. Она внутри нас, то есть внутри нас все еще плоть наша живет совместно с духом. Такой случай, помните, я рассказывал как-то, солдат-христианин только что призвался, и молодой еще, и его поставили на тумбочку. Ну, это тумбочка, выражение такое у них есть. То есть казарма спит, допустим, а он стоит на тумбочке, там, ну, дежурит у дверей. Вот, там, если кто-то зайдет и так далее. Дневальный, да? Ну, дневальный, да, хорошо. Вот, молодой. И вот казарма спит, эти солдаты спят, и просыпается старик, да, старик, ну, тот, который старослужащий, и говорит: ты, молодой, ну-ка, принеси мне воды. И у этого парня, ну, он уже наслышан об армии, он уже как бы знает, и у этого парня начинается борьба. Его плоть говорит: если сейчас ты пойдешь, принесешь ему воды, ты будешь потом ходить и приносить эту воду всем, тобой будут все помыкать. То есть откажись, не ходи, пусть побьет, пусть что там, но откажись. Но он христианин, его дух говорит: если тебя просят пройти одну милю, то иди с ним две. Если тебя просят отдать одну рубашку, там, отдай это. И у него борьба, что делать? Понимаешь, плоть говорит: не неси, а дух ему говорит другое. Допустим, другие ситуации, мы попадаем в ситуацию, наша плоть говорит: соври для пользы дела, а дух говорит: говори правду. Или у нас какой-то конфликт с кем-то, и наша плоть говорит: убей его, а дух наш говорит: сам умри. И у нас постоянно вот это источник страданий. Вы согласитесь, да, у нас есть вот это вот. Если раньше у нас не было проблем, жили по плоти, да и все жили, то есть соврать, так соврать, убить, так убить, там еще что-то, понимаете, вообще не с кем было бороться, у нас было единомыслие, то сейчас, когда мы родились свыше, когда Дух Божий в нас живет, у нас раздвоение такое, понимаете? То есть определенные страдания, есть определенные неудобства. Это первое. Второе, причина наших страданий, она извне, она вне, она не в нас, она вот просто где-то вот снаружи. Матфея 5.11, Нагорная проповедь Иисуса Христа. «Блаженны вы, то есть счастливы вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». То есть Иисус говорил, что, вы знаете, своим ученикам, что «мое слово слушали, мое слово исполняли, ваши будут исполнять, но меня гнали и вас будут гнать». Да? И вот здесь вот как раз об этом. И здесь вопрос, как можно быть счастливым в этих ситуациях, когда тебя гонят, злословят и так далее, когда все это же причиняет страдания, как можно быть счастливым? Вот. Деяния 14 глава, там апостол Павел, он, там написано, что он был, по-моему, это был город Листра, название этого города, и он там свидетельствовал о Христе, проповедовал о Христе, и там был один человек, который не ходил, который был парализован там от, как называют у них, от чрева матери, от рождения и так далее. И Павел говорит ему: во имя Иисуса Христа встань и ходи. Он встал и пошел, и там было большое пробуждение, там они, люди их посчитали за богов, хотели им жертвы принести, ну и так далее. Но потом, чуть позже, 19 стих, Деяния 14:19. «Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря: они не говорят ничего истинного, а все лгут. И возбудив народ, который видел вот это чудо, понимаете, вот, ну, как бы исцеление, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим». За кого Павел страдает? За кого Павел страдает? Но Павел выжил, встал, пошел по церквям. И 14:22, 22 стих. «Пошел, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божье». Халлилуйя! Тот, кто скорбит, скажет: ну, слава Богу, буду продолжать скорбеть. Вот. Но здесь скорби не за себя, это скорби за него, это страдание за него, понимаешь, это страдание за него. И что интересно, понимаешь, здесь Павел говорит о том, что в Божье царство есть дорога, да, дорога. И страдание за него – это как бы путевой знак, Вот когда мы едем по любому хайвею, мы видим номер хайвея, мы видим там скорость, мы видим там вот эти вот щиты, где написано, поедешь направо, туда попадешь, поедешь налево, сюда попадешь и так далее. Да? То есть путевые знаки, они нам нужны, если незнакомая дорога, то можно просто запутаться. И вот и ты, допустим, ты знаешь, как идти в Царство Небесное? Если не будет путевых знаков, ты не дойдешь туда. Так вот, скорби за него – это один из знаков того, это дороги, которая ведет в Божье Царство. Поэтому ты очень легко можешь вычислить, сегодня подумать, так, в моей жизни есть, когда вот я иду, в моей жизни есть скорби за него? Если есть, правильным путем идете, товарищи. Но если нет этого знака, слушай, вопрос, куда идешь? Кама грядеш. Аминь. Аминь. Скорби за него – это путевой знак в Божье Царство. В Божье Царство. И поэтому и здесь же, знаешь, вот ответ на вопрос, почему мы действительно счастливы, когда нас гонят, поносят, злословят за Иисуса Христа. Ответ. Потому что результатом страданий за него есть Царство Божье внутри тебя. Мир, который превыше всякого понимания, который вообще, ну, просто непонятно откуда, но он есть. Радость, которую дает Христос, радость, которую никто отнять не может. И, наконец, праведность в Духе Святом, то есть праведность, которую ты никогда никакими своими усилиями, там, не знаю, постами, молитвами и так далее, заработать не можешь. Это праведность Христа. Понимаешь, когда ты страдаешь за Него, тогда внутри тебя поселяется мир, который превыше всякого разумения, радость, которую никто отнять не может, которую это не просто душевная реакция, и праведность в Духе Святом. Понимаешь, ты можешь чувствовать себя очень уверенно, когда ты страдаешь за Христа. Но страдать за Христа можно по-разному. Да? Помните случай, вот у нас есть там родственник в России, он тоже увидел, парень с девушкой сидят, о чем-то беседуют, он подошел и хотел проповедовать Евангелие, и говорит, вы к смерти готовы? И, значит, парень оказался вообще не готов к смерти. Он встал и врезал ему. Вот. Но зато этот потом брат ходил и говорил, пострадал за Христа. Аминь. Аминь. Кроме того, понимаешь, когда ты страдаешь за Христа, у тебя нет времени, у тебя нет возможности страдать за себя. Понимаешь, вот если страдаешь за Христа, то за себя уже, тут несовместимы эти вещи. Амен. Как-то еще Аня была в школе, пришла и рассказала такой случай. У меня, говорит, в классе была дискуссия. Преподаватель задал вопрос, что такое истина. Ну, один ученик встал, говорит, истина вот это. Второй встал, истина вот это. Третий встал, говорит, истина это Иисус. Ну, хорошо, дальше опять истина вот это. И все нормально, мирная обстановка, все так говорят. И так все, идет классно. Вот, потом встает еще один человек, девочка, и говорит, истина это Иисус. И вот когда вот истина это Иисус, второй или третий раз уже сказали, что-то произошло в классе, почему-то весь мир куда-то ушел, все какие-то стали возбуждены. Бывает такая вот атмосфера быстро меняется, да, вот что-то происходит. И здесь тоже, и начали кричать на нее, почему ты так говоришь, почему так безапелляционно так вот истина Иисуса и все, нет, у каждого своя истина. И что-то так все всполошились, вот когда говорили про другое, ничего, вроде никого это так не касалось, а когда вот один, второй сказал истина Иисус, и это на нее кричали, причем кричали зло, то есть вот, но только что вот все были, как бы, повторяю, дружба была, то есть, ну, нормальные отношения, и тут все вдруг так ополчились, начали орать на нее. То есть она стояла и она страдала, понимаете, практически, может быть, большая часть класса, по крайней мере, ополчилась, и так вот активно очень на нее наезжали. Вот. Она страдала, но за кого она страдала, да? Она страдала за него. Она-то при чем? Она сказала истинный Иисус. Почему? Потому что в Библии написано, что Иисус сказал, я есть истина. Я просто повторяю, я в это верю, и все. Я в это верю, и все. Эти люди, ну, я понимаю, что там дух просто действовал, уже дух, не Божий дух. То есть она страдала, да. Еще будучи в России, у нас одна женщина в церкви получила исцеление от рассеянного склероза. Как сейчас помню, ей было 28 лет, молодая женщина, рассеянный склероз, она, в общем-то, дома делать мало что могла, дети были, значит, муж был. И была хорошая, причем, как вот потом выяснилось, я уже с ней разговаривал, хорошая семья была. Муж, несмотря вот на то, что вот у нее такая была немощь, такая болезнь, он любил ее, он помогал ей во всем, он никогда на на нее там, ну, плохого слова не говорил, и все. И вот она получила исцеление, получила исцеление, набрала там книжек в церкви, ну, чтобы читать, она вообще, ну, никогда не была в церкви. Принесла домой эти книги и говорит: мужу, дорогой, я получил исцеление, все, у меня нет этого рассеянного склероза нет и так далее. Вот. И муж как бы вроде бы ничего не сказал вначале, но говорит, потом она ушла куда-то, на следующий день, что ли, приходит и смотрит, все ее книги порваны. Она говорит: что такое? И она говорит: я вижу, говорит, у него лицо. Он начал орать на меня, там туда-сюда. Я повторяю, она там была раз-два в церкви, и она ничего понять не может, и она мне говорит, как сейчас помню эту фразу, она говорит: я никогда не видела у него таких глаз. Я никогда не видел у него таких глаз. Понимаете? Ну, вы понимаете, да, кто через глаза смотрит. Вот. И вы понимаете, если бы она получила исцеление, то есть любящий муж, да, ну, нормальный человек, адекватный, вдруг своего так подняло, подкинуло. То есть если бы она получила исцеление в больнице, если бы она получила, там, пошла к бабке, там, бабка и зашептала что-нибудь там, вопросов бы не было, да, вопросов бы не было, принял бы, да и все. А здесь, понимаете, она страдала, за кого страдала, с любимым человеком разлад. Не знаю, я не думаю, что ей приходили мысли, лучше бы я не исцелялась и так далее. Но тем не менее, она исцелилась, но в доме вообще атмосфера разрушилась. За кого она страдала? За кого она страдала? Как мы можем регулярно страдать за Христа? Как мы можем регулярно страдать за Христа? Проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Будешь страдать. Больных исцелять будешь? Не думай, что тебе будут аплодировать все. Будешь страдать иногда. Прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте. Но если мертвых воскресите, бесов изгоняйте. Если бесов изгоните, то будьте здоровы, будьте уверены, что будет реакция. Понимаете, хочешь страдать? Вот я специально повесил этот лозунг сюда, чтобы как по теме, чтобы вы сегодня, выйдя отсюда, четко знали, что мы будем страдать за Христа, чтобы нам страдать за Христа, мы будем вот это вот делать. Аминь? Аминь. Еще один важный вопрос, знаете, все равно страдания есть, за себя страдания, за него страдания, да, и очень важна наша реакция на эти страдания, очень важна наша реакция. Я как-то уже об этом говорил, то есть страдания – это давление на чувства, на разум, на волю, на эмоции, на тело наше и так далее. И, ну, образно, если в общем говорить, есть три таких главных вида реакции на страдания, на давление. Первое – реакция на давление – это как у лимона. Когда на лимон давишь, что выделяется? Сок кислый, да, причем кислота. Я не знаю, может, есть люди, которые едят лимон. Есть такие, да, которые могут есть. Да, не так мало едят лимон, да. Но есть люди, которым это лимон, это лимон. Пример людей лимонов – это Израиль в пустыне. Израиль в пустыне. У них было давление. Лука нет, чеснока нет, мяса нет, хлеба нет, воды нет. Враги вокруг. Моисей вообще что-то там из себя сделал какого-то там, что он типа Бога слышит, все там нам говорит, и мы должны это все исполнять и так далее. И все это выдавливало, знаете, из людей вот кислоту, вот эту кислоту. Ропот, недовольство, критика, неверие и так далее, и так далее, и так далее. И вы знаете, перспектива людей лимонов, перспектива, когда люди вот таким вот образом на страдания, на давление реагируют, у них очень плохая перспектива. Израиль 40 лет что делал? Ходил вокруг горы Сеир. 40 лет. Я не знаю, что она такая большая, что ли. Вот он ходил. 40 лет. И все время это он кислоту пускал, роптал. То есть воды нет, хлеба нет, лука нет, чеснока нет и так далее, и так далее, и так далее. Короче, Моисей не тот, и Аарон не тот. И давай нам теперь тельца лучше сделай, нежели вот мы тут, ты нам про Бога рассказываешь. И в конце концов, после 40 лет, все это поколение, которое роптало, которое пускало кислоту, оно пало костьми, да? То есть вот эта перспектива, наших реакций на давление, когда мы пускаем кислоту, начинаем роптать, начинаем недовольство, критику, осуждение, может быть. Это единственный, ничего доброго с этого никогда не будет. Никогда не будет. Моисей один раз, Моисей молодец, Моисей, ну это как бы действительно здесь Божий пророк и так далее, но один раз он позволил себе подобную вещь. Один раз он позволил себе пустить кислоту. Вы знаете, пустить кислоту. И из-за этого, вот за один раз он лишился права войти в Ханаан, войти в землю обетованную. Я не могу себе представить, что Моисей не поверил Божьему Слову. Я не могу себе представить, что когда Бог ему сказал, когда не было воды, когда народ роптал, когда Моисей пришел к Богу, и Бог ему сказал, что числа 20 глава 8 стих, Бог ему сказал, возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь ему воду из скалы и напоишь общество и скот его. Я не могу представить себе, что Моисей не поверил в это. Сказал, ну это невозможно. Моисей столько видел, что ему вообще ничего невозможного не было. Правда, да? Но он настолько страдал уже, настолько достало вот этот постоянный ропот, вот это нытье, вот эта критика. Он уже настолько был зол, раздражен на вот этот народ, который видел все чудеса Божьи, которые там в Египте были, море черное разделил и так далее. И все равно ныли, ныли и ныли. Настолько это его достало, что вместо того, чтобы просто собрать, просто подойти к этой скале и сказать, скала, дай воду, и чтобы напоить народ. Он собрал этот народ, он собрал народ и здесь, и что сделал? 10 стих, числа 20-10. И собрали Моисей и Аарон народ в скале, и сказал он им, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И вместо того, чтобы, ну не знаю, может быть, дальше нужно было сказать, скала, дай воду. Поднял Моисей руку свою и ударил скалу жезлом своим дважды. То есть он просто раздражение свое, он просто вот это вот выплеснул уже накопившиеся вот эти вот ну, вещи вот за время этого путешествия. То есть он как лимон излил свое разочарование. Он говорит, ну сколько можно вам показывать, что Бог верен? Ну, перед этим же напоил, ну, вот, ну, хлеб дал, мясо дал, манну дал, ну, что вы ноете? И вот он просто, он среагировал, не хватило терпения, и он лишился возможности войти в Ханаан. Понимаете, наше древнее, оно, понимаете, когда мы не бодрствуем, оно нас может поймать, оно может нас, оно прошло, но понимаете, здесь все как бы вот как Ванька встанька, да, вот чуть-чуть ты проворонил, и это все может на тебя влиять. То есть наше древнее, то есть похоти, комплексы, житейская гордость, оно может заставить нас страдать за себя, когда мы не бодрствуем. Когда вот мы не бодрствуем, Писание говорит, бодрствуйте, бодрствуйте, пребывайте в слове, пребывайте в молитве, понимаете, в размышлении. Наше самолюбие мы можно поймать, понимаешь, когда мы ожидаем что-то от людей, они делают не то, что мы хотим. Это наше самолюбие задевает. Мы считаем, что так нужно. А фактически, понимаешь, можно так сделать, а можно так сделать. Мы хотели, чтобы так сделали, а люди сделали вот так. И нам не нравится это. И задевается самолюбие, мы начинаем страдать. Обида захлестывает, захлестывает. Злость захлестывает, захлестывает. Зависть появляется, появляется. И с языка начинает литься критика, негативизм, ропот и так далее. И эти выделения, они почему Бог против них? Почему Бог очень сильно против этого? Потому что это задевает и травит не только тебя, не только меня, но и тех, кто нас слушает. Понимаете? Вот эти вот критика, негативизм, осуждение, они травят людей. Поэтому Бог против этого. Бог против того, чтобы вот эта вот кислота, она распространялась, там, не знаю, на семью, там, на церковь, на друзей и так далее. Люди по-разному отреагируют. Кто-то скажет, не ропщи, лучше молись. Это будет правильно. Кто-то промолчит, скажет, да, не буду связываться. Мне неприятно это, конечно, я не буду связываться, пусть это его проблема. А кто-то поддержит, кто-то тоже начнет, да, поддакивает, потому что ему тоже так кажется и так далее. То есть люди отреагируют абсолютно по-разному. Вот. Но лимонная реакция, наша лимонная реакция на давление никогда, никогда, никогда не решит ситуации. Шансов разрешить ситуацию в этом случае ноль. Усугубить ее 100%. Усугубить ее 100%. То есть выбор за нами. То есть выбор за нами. Выбор за нами. Слава Богу. Аминь. Слава Богу. Это первая реакция лимона. Вторая реакция это на давление, это графит. Графит, сердечник карандаша, знаете, да, вот это графит, да. Когда на карандаш, когда на графит давят, что он делает? Он ломается. Он ломается, да, он ломается. Но По крайней мере, другим вреда нет. Он сломался, но он кислоту не пускает. Другим вреда нет, понимаете? Он сломался, он сам сломался, он сам... Ну, у него упадок, у него может быть депрессия, но как бы другим особого вреда нет. Он не начинает там говорить, лить кислоту и так далее. Вот. Народ роптал, народ критиковал Моисея. За что критиковал Моисея? Потому что Моисей был послушен Богу. Моисей говорил народу, что говорил Бог, передавал, и, а народу это не нравилось. Народ там считал, что это, может быть, сам Моисей выдумывает и так далее. Вот. И иногда Моисей, вот один раз он сломался, и один раз он среагировал как лимон, но он ломался и в другие разы, но он уже не ломался как лимон, он ломался как графит. Он не выдерживал страданий за Бога, потому что он как бы исполнял волю Бога. И вот один момент я хочу просто показать здесь. Числа 11 глава, 15 стих. Там он говорит такие слова. «Бог, ну я что, я родил этот народ, что ли? Я его таскал в чреве своем. Что-то возложил на меня бремя, но я не выдерживаю. Слушай, они судить их надо, это сутками их сужу, разбираются между собой и так далее». Вот. И он говорит, числа 11, 15. «Я один не могу нести всего народа этого, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня». Вообще достали, это надо так достать человека, чтобы он сказал, слушай, лучше умертви меня. «Если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». Вот это, ну, просто дошел человек. Но что интересно, он готов умереть, чтобы не страдать там от ропота, от бунта народа. Но это была не лимонная реакция. Моисей никого не травил этим. Моисей никого. Он пришел и говорил это Богу. Он пришел и говорил это Богу. Он пришел и говорил это Богу. И Бог единственный, кто может помочь тебе в твоих страданиях. Кто может действительно разрешить вопрос. Он единственный. Он единственный. Он единственный. Да, у тебя есть близкий человек. Да, он хочет тебе помочь, но он не может. Он просто, это не в его возможностях, не в его, как говорится, в возможностях. Вот. Вот. Моисей говорил это Богу, и после этого разговора Господь что сделал? Он сказал, дай-ка мне 70 старейшин Израиля, я возложу то помазание, которое на тебе, на них, и они понесут вместе с тобой бремя этого народа. Да? И здесь вот... Это то, что касается Моисея. Но что касается нас, Матфея 11, 28-30. Матфея 11, 28-30. Здесь Иисус Христос говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, потому что иго мое благо и бремя мое легко». Это к нам. Это к нам. Вот это место Писания к нам. Если ты страдаешь, вот ответ на твои страдания. Вот где ты можешь решить свои страдания. Понимаешь? За себя ты страдаешь или за Христа ты страдаешь. Вот. То есть, люди, которые высказывают свои страдания, мы все страдаем, потому что Писание говорит в притчах, что человек рождается на страдания. Там есть такое место Писания. Человек рождается на страдании. Мы все страдаем. Но люди, которые высказывают свои страдания, приходят и делятся своими страданиями к Господу, это люди графит. Это люди графит. Это люди графит. Графит ломается, но Бог ценит это. Бог ценит, что я доверяю Ему, я не иду к человеку, я не распространяю вот эту вот всю кислоту там на других людей. Я иду к Нему и говорю, Бог, со мной несправедливо поступили. Бог, Я страдаю вот от этого. И даже если это плохие черты моего характера, и даже если причиной являются мои комплексы, может быть, даже мой грех является причиной, если я прихожу к Богу, открываю Ему это, Бог понимает это, и Бог решит это. И Бог поднимет тебя. И Бог поднимает людей графит. Бог не может поднять человека лимона, но человека графита Он поднимет. Он поднимет. Смотри. Третья реакция на давление, первая реакция лимона, вторая реакция графита, а третья реакция на давление – это алмаза. Алмаз выдерживает давление, да? 1 Петра 2, 21-23, пожалуйста, поставьте. 1 Петра 2, 21-23. Здесь говорится так. «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его, он пострадал, но не за своего греха, не за того, что как будто льстил. Будучи злословим, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Иисус страдал, но его реакция не была лимонной, его реакция не была графитной, потому что он не жалует, он страдает, но он не жалуется ученикам, он страдает, но он не жалуется даже Богу. Понимаете, он не жалуется даже Богу. Своим примером здесь написано, он оставил, например, своим примером он показал совершенную реакцию на страдания. Это то, к чему мы должны стремиться. Понятно, что у нас, может быть, не хватает сегодня сил, но это то, к чему мы должны стремиться. Вот. Как злословие и угрозы, которые он получал, они его не отвлекали. Они его не отвлекали от дела, которым он занимался. Он разрушал дела дьявола, он служил Богу и так далее. Что он делал? Он слуг не пускал, он никому не жаловался, даже Богу не жаловался. Написано, он предавал то судьи праведному. Когда ты страдаешь по какой-то причине, но особенно, может быть, ты думаешь, что это несправедливо и так далее, и может, не стоит разбираться, справедливо или несправедливо. Просто нужно сказать, Господь, я отдаю тебе это. Ты знаешь, ты разберешься. Придет время, и все тайное станет явным. Отдать, успокоиться и продолжать служить Богу. И чтобы тебя эти вещи не грузили, чтобы ты не говорил, нет, давай разберемся, нет, давай вот это тебя уведет просто от исполнения воли Божьей. Он предавал то судьи праведному Богу, он предавал, люди обходились с ним как угодно, в конце концов люди его распяли, и все равно даже это он предал Богу, и благословил, и помолился, и попросил Отца, чтобы он простил тех, кто его распинали, понимаете, да? Предать Богу это реакция алмаза. Это реакция алмаза. Если в наших страданиях мы ведем себя где-то подобным образом, если мы действительно, у нас есть черты, может быть, не полностью, не каждый раз нам это удается, но если у нас даже проскальзывают вот эти моменты, когда мы отдаем свои страдания и говорим, Господь, ты разберешься, я не знаю, я считаю, что меня несправедливо там обидели, меня вот со мной несправедливо поступали, Господь, ты знаешь, я не буду ни с кем разбираться, я не буду искать союзников себе там, я не начну какую-то войну там и так далее, я отдаю это тебе. Знаешь, это в тебе уже проявляются черты алмаза. И слава Богу. Вот. А как в нас появились эти черты? Откуда они? Графит очень мягкий, графит очень крошится, и алмаз. Это самый твердый, самый прочный минерал в природе. И все это, если кто-то из вас химии помнит, таблицу Менделеева, да, может уже забыли, но таблица Менделеева все равно на слуху есть, да. Вот. Это один и тот же элемент, это углерод. Углерод это, и в таблице Менделеева он обозначается буквой Си на английском. Си. С по-русски говорят. Вот. И когда к графиту прилагается очень высокое давление или очень высокая температура, вот под воздействием давления, под воздействием этой температуры, меняется на молекулярном уровне, меняется его кристаллическая решетка. Ну, может это все забыть, молекулярный уровень, кристаллическая решетка. Вот. Но просто помни, что когда серьезное давление на графит, когда графит, он где-то там в земле, и на него громадное давление создается, понимаете, он меняется его кристаллическая решетка, и он становится алмазом. Вот эти вот искусственные алмазы, откуда, думаете, они берутся? Берется обыкновенный графит, создаются условия, давятся, и вот эти вот искусственные алмазы и появляются. Поэтому, когда мы страдаем, мы должны понимать простую вещь, что Бог допускает в нашей жизни давление, Бог допускает в нашей жизни страдания, не потому, что Он хочет, чтобы мы сломались, не потому, чтобы Он хочет, чтобы мы там впали в депрессию, там, в безнадежность и так далее. Он хочет преобразовать нас, Он хочет изменить нас. Вся Библия говорит об этом. Вся Библия говорит об этом. Бог берет нас как глину, да, и начинает из нас что-то лепить. Аминь. Здесь вот тоже вот этот принцип, что Бог хочет, чтобы мы стали драгоценными камнями, чтобы алмазами, чтобы мы на давление реагировали так, как реагировал Иисус. Амен. 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 И последнее, что я бы хотел сказать. Когда мы страдаем, конечно, если нет, уже не выдерживаешь, допустим, иди к Богу, открывай Ему свои страдания, открывай причины своих страданий, пожалуйся на кого-нибудь, на меня пожалуйся, на какого-то, ну, на кого-то, ну, не человеку, жалуйся Богу, пожалуйся, пожалуйся, нормально, нормально. Либо, если есть силы, предай просто это Богу, скажи, я не буду ни разбираться, ни жаловаться никому, я просто Господь тебе даю, ты видишь ситуацию, и ты знаешь, кто прав, кто вообще, все такое, вот. Но что делать, когда твой ближний приходит к тебе и пускает, и начинает роптать, начинает критиковать, начинает осуждать кого-то? Что ты должен делать? Что ты должен делать? Я думаю, что первое, что ты должен делать, надо понять, что даже если он себя ведет очень агрессивно, он страдает. Он страдает, поэтому он критикует, поэтому он осуждает, поэтому он недовольство говорит и так далее. И нам легко это будет понять, если мы будем как дети. Писание же говорит, Иисус говорит, будьте как дети, да? Если мы будем как дети. Я рассказывал этот случай. Однажды Насте, ей было годика три, наверное, годика три, и она что-то сделала, я не помню, а я что-то, бывает же не в настроении и так далее. И вот она сделала, что-то как под руку попала, и годика три. Я так крикнул, рявкнул на нее. И она встала, она устала на меня смотрит. Она как бы не привыкла к такому обращению. Я уже так понял, что неправильно сделал. И она на меня так смотрит. И вот что делает взрослый человек, когда на него кричат? Вот что бы вы сделали, если бы я вот рявкнул на кого-нибудь из вас? Да? Да, рявкнули бы на меня. Ну что-то бы сделали, да, как бы отреагировали. Понимаете? И чтобы взрослый человек понял, что нужно делать, когда на него рявкают, когда на него там т.д. и так далее. Ему нужно проповедовать, ему нужно семинары проходить про освобождение, ему там какие-то учения надо. Ребенку этого не надо, понимаете? Что она сделала? Понимаете? Она поняла, первое, она поняла, что дедушка кричит. Почему? Потому что ему плохо. Если ему плохо, значит он страдает. Если он страдает, его надо пожалеть. И она просто вот в ответ на то, что я рявкнул на нее, да, она подошла и обняла меня. Если бы я был, говорю, на земле стоял, если возможно, я бы провалился, конечно. Но я был там, у нас плиткой застелено там, провалиться невозможно было. Но это был такой, знаете, серьезный урок для меня. Это первое, понять, что человек, который вот как вот лимон ведет себя в страданиях, да, ему трудно. Почему он ведет? Потому что ему трудно, потому что ему плохо, потому что он не научен, не знаю, но ему плохо. Это понять, что это он не от хорошей жизни делает, да, критикует, осуждает и так далее. Это первое. Второе. Апостол Павел учит Тимофея. 2 Тимофея, 4 глава, 2 стих. Он говорит, проповедуй слово, будь настойчив, и вот, а я даю современный перевод. Проповедуй слово, будь настойчив и в удобное, и в неудобное время. Исправляй, указывай на ошибки, ободряй и терпеливо учи. То есть, понимаете, мы не должны в этом случае поддерживать эту критику, вот это вот осуждение, вот это вот недовольство. Мы не должны, потому что это не принесет пользы никому, ни тебе, ни особенно вот этому человеку, который к тебе пришел, твоему ближнему. Понимаешь? Вот. Поэтому Писание говорит, прими это как его, как страдающего, прими, что действительно ему плохо, прими, что нет хорошей жизни. И второе, начинай его говорить по слову, учи, будь с ним терпелив, если он тебе доверился, то учи и так далее. Если он не захочет тебя слушать, тогда уйдет, но это уже не твоя проблема. Но если он пришел к тебе, если он вот доверился, если он открывается, то учи его, наставляй его, понимаешь, делай так, как учи его отдавать все эти вещи Богу. Аминь. И вот сейчас мы будем вечерю проводить. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 26 стих говорит. Всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. То есть, когда мы говорим, что смерть Господню возвещаем, мы говорим, что ветхий наш человек с его грехами, с его комплексами, с его чертами характера, он был распят вместе с Иисусом Христом на Голгофском кресте. И он умер там. Поэтому, принимая хлеб и вино, мы должны помнить, что Иисус Христос, хлеб и вино, он уже понес страдания за нас на себе. То есть он уже за нас пострадал. Мы эти вещи должны помнить. И у тебя ты должен помнить, что ты должен провозглашать, ты должен возвещать. У меня нет причин страдать за себя. У меня нет житейской гордости. У меня нет самолюбия. У меня нет плохих черт характера. Я забуду, что такое обижаться. Я забуду, что такое завидовать. Я забуду, что такое болеть и так далее, и так далее, и так далее. И мы должны помнить, что Иисус Христос пострадал за нас, возвещая смерть Господню. Но также мы должны помнить, что он пострадал за нас. Теперь мы должны страдать за Него. Писание говорит в одном месте, не лучше ли вам оставаться обиженным? И не надо трактовать это, что я обиженным останусь, я буду обижаться. Нет, здесь надо трактовать так, что не лучше ли тебе перестать доказывать свою правоту? Не лучше ли тебе снести немощих бессильных? Не лучше ли тебе умертвить свою плоть? Не лучше ли тебе отдать весь суд Богу? Ну, не лучше тебе. Не лучше ли тебе? Халилюя. Поэтому пусть Бог благословит вас, когда мы будем принимать вечерю. Просто ты можешь, у тебя может быть своя трактовка, ну, своя причина, ради которой ты подойдешь к этой вечере. Может быть, ты зайдешь и за исцелением и так далее. Все это правильно. Но, может быть, ты просто должен понять, что причин страдать за себя у тебя нет. Он пострадал за тебя. Это нужно принять верой. Это нужно возрастать в этом. Это нужно в этом утверждаться. Это берется силой. Применяющие усилия восхищают Царство Небесное. Это принимается силой. Это не раз вот тебе это проповедовали, ты понял, и вдруг ты решил, что это пришло. Ну, слава Богу, если это придет. Но если нет, то это не аннулирует Божье Слово. Сражайся, борись. Аминь. Аминь. Страдать за Него, вот, пожалуйста, месяца два будет висеть, каждый раз, приходя сюда по воскресеньям, по средам, читай, проповедуй, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляй, прокаженных очищай, мертвых воскрешай, бесов изгоняй. Даром получили, даром давайте. Аминь. Пусть Господь вас благословит. Пожалуйста, группу прославляй.